Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Исторические портреты. Люди Библии». Автор – историк и писатель Сергей Марнов. Ведущий – Илья Сергеев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем Марновым продолжаем нашу беседу об Аврааме. Сегодня мы поговорим о смерти и Сары, и Авраама. Но сначала, по традиции, чтение из Феофана Затворника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Замечательный, единственный, уникальный радиостанции «Радонеж», которая является для меня, просто знаю, для многих людей является отдушиной. И тем ответственней для нас, вот с Ильей Сергеевым тут, для вас вещать, вот, чтобы быть вас достойными. Святитель Феофан Затворник не на сегодняшний день. На сегодняшний день я читаю на Ютубе, на своем канале «Сергей Марнов канал». Вот. Заходите, подписывайтесь. Я там еще и на вопросы отвечаю из книги «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться». Я сегодня открыл, и вот такой мне отрывок бросился в глаза сразу. «Сатана сотрясает души и решетом, то есть земными делами, просеивает весь грешный род человеческий. Со времени падения, как приступил Адам с заповеди, подчинился лукавому князю, взявшему над ним власть, непрестанными обольстительными метущимися помыслами всех сынов века сего просеивает, и приводит он в столкновение в решете земли, как пшеница в решете у просевающего бьется, и, взбрасываемая непрестанно в нем переворачивается, так князь лукавство земными делами занимает всех людей». Всех колеблет, приводит смятение и тревогу, заставляет прирожаться к суетным помыслам, нечистым пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя весь грешный род Адамов. И Господь предсказал апостолам будущее на них восстание лукавого. «Сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аз же молихся отцу моему, да не оскудеет вера ваша». Он трясет, и на спасение от этого нет никакого, абсолютно ни у кого, никакой собственной праведности внутренней, которая убережет нас. У нас нет, у нас есть только одно – вера. Вера и доверие всего себя Господу. Вот если мы вот к сегодняшней нашей теме посмотрим на праотца Авраама, какие у него достоинства? Только одно – предельное доверие Господу. Сына единственного, ну, не единственного тогда, принести жертву Господу. Вот он принесет. Как надо было себя в узел завязать, я не знаю, я бы так не поступил, конечно, 100%. Но Господу нужно было из погибающего человечества вылепить что-то, что-то похожее на образ и подобие утраченное. И для этого ему нужна была покорность. Вот так. А какими они были? Да все это рассказано, все это предельно точно рассказано в книге «Бытия». Меня позабавило, как недавно мне написали, что праотец Авраам и жена его Сара до рождения Исаака воздерживались от плотских связей. Вот. Жили благочестиво, не знаю для чего, да в это еще и время, но, милые мои, ну нельзя так серьезно относиться, вот, не к тексту Библии, конечно, а к собственному благоговению. Мы начинаем молиться на собственное благоговение, понимаете, не надо делать из него, из своего благоговения не надо делать идола. Верьте Библии, тексту, там все прямо сказано. Кто кого познал... кто кого не познал, кто воздержался. Вот про Авраама этого не сказано.
Странно, что такая воздержанная Сара предлагает Аврааму наложницу-египтянку. Она воздерживается, ребенка нет, на вот тебе наложницу, а я буду дальше воздерживаться.
Да-да-да-да-да, если им верить, то, конечно, получается так, что вот ты испачкайся, а я вот так тут чистая останусь. Но ведь я еще раз повторю, что говорил уже, наверное, на прошлой передаче, на этот период человеческого завета с Богом, начало самого, Господь смотрит с улыбкой. Следы вот этого, отголоски этой улыбки мы видим по тексту просто. Ну, хотя бы даже в этой фразе Сары, когда родился Исаак, да, «смех сделал мне Господь». Сначала она смеялась, когда обещание услышала, когда родился Исаак, «смех сделал мне Господь». И имя Исаак-то обозначает смех.
Может быть, имеется в виду радость?
Смех. Тут точно смешно. Это же радость, конечно, радость само собой. Но это смешно, ей смешно. Они были такие же люди, как мы. Все время мне приходится повторять одну эту фразу, что египтяне боком не ходили.
Но ведь недаром одна из первых заповедей гласит «не сотвори себе кумира». Видимо, наша человеческая природа толкает нас постоянно к умиротворчеству, и если мы не делаем кумиров из себя, или из наших детей, или из наших домашних животных, то мы начинаем делать кумиров из святых.
Даже не из святых, а из своего отношения к святым. На место кумира мы никого другого, кроме как себя-то, и не поставим. В конечном счете, если нас маленько поскрести, так, почистить, мы увидим, что кумир наш. Это наша... Да это, собственно, вот мы и есть. Вот. Вот какой я, вот я как благоговейно я отношусь. Это... Ну, Авраам, ладно, Авраам, там, что-то, ну, у него там были приключения разные, ну, с кем не бывает, но вот я вот как это вот... Я все оправдаю, да, все абсолютно оправдаю и правильно объясню с благоговейной самой точки зрения.
«Назову черное белым, белое черным». Хорошо сказал пророк Исаия о нас, лицемерах. Горе называющим черное белым, белое черным, сладкое горьким и горькое сладким. Я сейчас пересказываю близко к тексту, но смысл такой.
Ну да, вот, и вот вспоминая слова святителя Феофана о просеивании, вот на этом нас и на этом нас просеивает сатана. Так раз, раз, тихонько. Доверять надо Господу. Доверять. И тогда, вот если вы открытыми глазами почитаете книгу Бытия, открытыми, не зашоривая себя, вы получите огромное удовольствие, потому что вы увидите подлинную жизнь, подлинный быт тех людей, которые являются нашими прямыми предками по нисходящей, духовными, во всяком случае, точно.
Как правы были святые отцы, когда говорили, что любая чрезмерность от дьявола? Казалось бы, понятно, что чрезмерность в еде или в питье, или в развлечениях от дьявола. Оказывается, не только эта чрезмерность, но чрезмерность в посте, чрезмерность в аскезе, чрезмерность в благоговении тоже может быть от дьявола.
Запросто может быть, об этом еще и Христос говорил про фарисеев, которые там воскрили свои, там раздвигают, там любят. То любит все, любит долго показно молиться. Это молитва самому себе. Это молитва самому себе. Она вот хоть ты весь лоб расшиби, а ты себе молишься. Нам избегать этого надо. Вот это, пожалуй, самое трудное – сбросить с себя с пьедестала. Прекратить вот это истинное, настоящее фарисейство. И, конечно же, у Авраама были побочные дети. Конечно же, конечно. Просто случай с Измаилом. Повнимательнее прочитайте, почему Сара предложила. Потому что у нее детей не было. У нее не было детей. Это способ усыновления. То есть Измаил как бы родился не у Агари, он родился у Сары. Вот так вот. От этого потом будет вот этот мистический совершенно обычай рожать на колени, когда служанку подсунула, да, она родила на колени, и он считается. Тем не менее, считается законным сыном.
Считается-то он, конечно, считается, но я думаю, что все прекрасно понимали, и Сара понимала это первое, что Исмаил не ее сын, именно поэтому она и настоятельно просила Авраама изгнать рабыню и сына ее.
А мне думается, там просто не соблюден был до конца обряд. Потому что Ну, вот я посмотрел это место, там не было в Библии описания обряда родов на колени. А вот там, где он был, да, вот там, где они бывали, эти вот такие вот обряды, вот, там никаких проблем уже не было между женами, между наложницами и прочее, прочее. Все свои, все детишки, родившиеся, правильно, когда на колени родят, да, так вот, чтобы...
Кстати, по поводу детей не от Сары, глава 25 с этого и начинается. Уже после смерти Сары взял Авраам еще жену именем Хитуру, и родила она ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуахта. Дальше в 5 стихе пишется, что отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего еще при жизни своей, на восток, землю восточную.
Я здесь обращаю внимание на множественное число наложницы. Не одна Хитура, да, а там и наверняка и при Саре.
Но здесь Хитура названа именно женой.
Ну, жена, названа, значит, жена. Вот. А были наложницы. И смущаться нам этим совершенно ни к чему и не нужно. Вот Авраам, праотец. И даже в таком пакостном месте, как ад, было такое местечко похолоднее, попрохладнее, как называлось, ну, лоно Авраамова. Хотя все сошли в ад, но Авраам сошел без мучений, и все, кто к нему отходил, отнесен был на лоно Авраамова. Ну, вот я долго спорил тоже с одним благочестивым человеком. Не вознесен, а отнесен. Ангелами на лоно Авраамова тоже избегали мучений, то есть пребывали в этом месте, не мучаясь. Вот. И ни единого вот этого выверта в духе, ну как, это не моя жена, это моя сестра, вот, скажи, что ты моя сестра, и будет мне от этого хорошо, чтобы мне было от этого хорошо. Это как бы, заметьте, ни один вот такой выверт, с нашей точки зрения, выверт, конечно, не был вменен Аврааму в грех. От него требовалось только одно – слушаться. Вот, и мы видим по мере продвижения к нашим дням, а наши дни – это время появления Спасителя, я считаю, все вот это время. По мере продвижения к нашим дням, как от наказаний и кары Господь переходит к увещеваниям, урокам. И как выправляется Божий народ. Мы видим это. Вот. И последний грех Божьего народа, то есть непринятие Христа, особенно резким диссонансом звучит вот со всем этим. Это предательство. Несколько тысяч лет пестовали, да, воспитывали, наказывали, били, ставили в угол, выводили из самой дрянной пакостной ситуации. И в конце этого пути предать. При этом... Все-таки завет-то не прекратился, Божий народ остался Божьим народом, только благодеяние, благословение превратилось в нечто другое. Но умерла Сара. Здесь очень интересный момент есть с похоронами ее, как Авраам покупал поле. Может, прочитаете? Может,
да. Самое интересное, что он покупал поле у хеттов, хотя дело происходило в Палестине. Мы знаем, что хеттское царство было в Малой Азии. «И умерла Сара в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам хеттовым, и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Мехпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон хеттянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я дам тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя. Что это? Похорони умершую твою».
Это пустяк, да, действительно. Они богаты, 400 сиклей серебра, это действительно немного. Но дело в том, что Авраам все-таки навязывает: «Я куплю в собственность эту землю». Это очень точно отражает отношение тех времен. Когда, ну, так говоря, марксистским языком, переход от первобытно-общинного строя к рабовладельческому, к собственническому, мы видим по законодательству тех времен, в том числе и по хеттскому законодательству, по великому и мудрому Хаммурапи, я уже называл его, как навязывается людям вот это отношение собственности. Свое собственное – это то, что куплено, за то, что уплачено серебром, серебро передается пресвидетелям. «Возьми мое серебро». «Да бери так, ты чего там?» «Нет, ты возьми мое серебро». А вот все свидетели, это отношение, оно очень... «Да что нам с тобой эти 400 сиклей серебра? Вот тебе и мне». «Нет, ты возьми». «Назвал цену? Получи». Этот сюжет, он будет повторяться. Заметьте, он будет повторяться и в споре Иосифа с братьями, там он без конца он будет повторяться. «Нет, ты, пожалуйста, возьми плату». Вот. Только это надежно. Вот только это надежно. Вот то, что земля это куплена. Если помните, дорогие мои, именно сюда Иаков прикажет нести себя хоронить. «И приложился к народу своему». Вот умер он и приложился к народу своему. Вот это звучит, постоянно звучит и в Ветхом Завете, да. И мы, как бы очень трогательно все это вот смотришь. Ну, а хетты, что хетты? Тогда еще, конечно, вот хеттское царство, ну, я так считаю, что хеттское царство во времена Авраама еще не существовало, оно вскоре возникнет, но довольно-таки быстро. Но контакты с хеттами, которые были для праотца Авраама, да? И вот здесь еще тоже вот эти 400 сиклей, они как бы звучат: «Нет, я у тебя лучше куплю, подарков я от тебя не возьму». «Я не возьму от тебя, царь Содома, ничего!» Вот как Авраам говорил, да? И руку к небу поднял. «Ничего не возьму от тебя». Вот так. «Ничего твоего пусть не будет у меня». Вот, это очень звучит. Но вот с хеттами, видимо, отчасти звучит тот же мотив, потому что народ, они были, народ были, хетты, развратные, мягко говоря. До нас дошел любопытнейший памятник, свод законов хеттов, хеттское законодательство. Это какой-то мрак. Даже у ассирийцев такого нет. Вот если ассирийцы, осуждая мужеложество, очень грозно пишут в своем законе: «Если человек познал человека, его следует познать самого». Приговор такой суровый, да? И там как именно его надо, описывается. Но это как бы такие суровые ассирийцы, они так вот наказали. У хеттов это не осуждается вообще. У них там просто есть такой пассаж, вот меня очень поразило количество этих статей. Вот количество статей в законодательстве говорит о том, что это очень-очень частые случаи. Сожительство с чужой козой, с чужим ослом, разные штрафы. Сожительство с конем из царской конюшни. Вот ощущение такое, что они вот только этим и занимались. И вот представьте себе Авраама, да, которого хитиянин предлагает похоронить любимую жену на его земле. Да, да бери, хорони так. «Нет уж, денег я тебе заплачу, я уж тебе, теперь моя земля». Вот так вот. Ну да, вот индоевропейские племена, в том числе и пелазги, которые протогреки, продвигаются в это время, не отличались, мягко говоря, целомудрием. Вот у евреев это осуждалось резко, до уничтожения, до тотального уничтожения, вот так. Никаких это пусть познают там того всего, там коней из царской конюшни, ничего, даже следа нет, даже следа нет. И нам становится понятен, немножко приоткрывается план Господень. о человечестве. Вот куда вести, как вести, какими суровыми мерами надо людей все-таки приводить в человеческое состояние.
А минойская цивилизация – это цивилизация пелазгов или что-то автохтонное?
Споры ведутся. То ли это родственники финикийцев, то ли это все-таки индоевропейцы, то ли это письменность не расшифрована, языка мы не знаем. Ну, так вот. Так вот. Но через 100 лет после гибели минойской цивилизации греки уже 100% греки, мы их видим, они вот.
Очень интересные фрески находят во дворцах.
Да, я их видел. Моя учительница в институте Людмила Станиславовна Ильинская была очень, вообще великолепный был человек, великий специалист. Она ездила туда, она принимала участие в раскопках Кносского дворца. Она привозила оттуда, ну, ты что ж, милые люди такие, привозила оттуда кучу материалов и показывала их детям на моих уроках. Представляете себе, профессор с мировым именем приезжает на урок к мальчишке, студенту своему, и чтобы заинтересовать детей, показывает фрески Кносского дворца, в том числе и с бычьими танцами, вот с этими, со всеми танцами с быками. Конечно, это и культовое значение имело, недаром именно оттуда и легенда о Минотавре происходит. Но греки ее переработали по-своему, по-гречески, по-похабному, так это легенда о Минотавре. А одна, фрески хорошие, фрески красивые. Лабиринт найден тоже там был. Вот. Ну, как он сказать, не то, что он непроходимый лабиринт, это дворец. Много помещений. Там все и хозяйственные постройки. Там можно было пережить, не всплывая, как на подводной лодке, там много лет. Вот. Все там было у них.
При Аврааме Кносский дворец уже был построен?
Да, он уже был. Когда привозят нам что-нибудь в музеи наши, выходите, посмотрите. Ну, где еще вот эту богиню со змеями увидите? Ее привозили с Крита нам. Вот. В Пушкинском музее выставлялась вот эта вот находка. Когда терракотовая армия Цинши-Хуанди приезжала из Китая. Надо ходить, смотреть, не увидим же больше никогда. Это страшно интересно. Страшно интересно и очень поучительно. Я вот, когда смотрел терракотовую армию, меня больше всего поразило оружие у них. В каком оно состоянии? Оно в идеальнейшем состоянии, это оружие. Видно, что оно ухоженное, видно, что оно боевое. 2200. Это же 2200 лет с лишним назад, вот. Но в каком, какие арбалеты, какие сложные и четко выверенные механизмы, я стоял, разглядывал со всех сторон, жалко стекло мешало зайти, посмотреть, там сфотографировать, но какие чудо инженерные мысли. Вот.
Тоже из терракоты?
Да нет, конечно, настоящие, у терракотовой армии оружие настоящее было.
Получается, что арбалет изобрели китайцы.
Это можно спорить сколько угодно, но в таком виде. Ну, у римлян были гастроболисты, но они по сравнению с арбалетом, они настоящим китайским арбалетом, они просто как детские рогаточки такие пулять. Вот. В настоящем виде, да.
А как он попал в Европу в средние века?
Продвинулся постепенно. И, ну, идея-то простая. У нас были самострелы. На Руси были самострелы тоже, достаточно продвинутые, но у нас с металлургией было похуже в средние века. И там и луки были деревянные, но вот арбалет, китайский арбалет, там рессора, там рельс, там рессора, там не деревянный лук. Там смотришь, и тетива, там трос. Такая штука, как долбанет, это ж болт полетит, как пуля. Невидимый, со свистом, невидимый в воздухе. Это крайне интересно все.
Раз уж у нас зашла речь об оружии, давайте коснемся этого вопроса, вернувшись к Аврааму. Чем воевали в то время? Насколько я понимаю, арбалетов в помине не было, луки к тому времени уже изобрели, но, видимо, сложносоставных еще не было.
Были прекрасные луки, но в книге «Бытия» неоднократно в руках евреев упоминаются луки, мощные луки. Вот, видимо, сложносоставные, по археологии у нас нифига нет, простите. Но вот, они были в те времена уже, судя по барельефам других народов. Вот, евреи не изображали в это время. И мечи. А мечи выглядели примерно так, как такие маленькие ятаганы. Вот так вот изогнутые в сторону заточки. Такого типа мечи.
Оригинальные мечи были у египтян. Полумеч, полутопор.
Нет, это не полумеч, полутопор. Нет, это серп. Это именно серп. А вся штука в том, что египтяне были до мозга костей земледельцами, и меч у них мог произойти только от серпа. Евреи были охотниками и скотоводами, кочевыми скотоводами, и меч у них произошел от ножа. От ножа, от наконечника копья. Меч это усовершенствованное копье и удлиненный нож. Вот, то есть нож это как бы рука, это продолжение руки. Для скотовода, для охотника нож это продолжение руки. Без ножа никуда. Вот он нужен буквально каждую минуту. Вот если мы посмотрим на наиболее функциональные ножи, вот они вот ну так, они чуточку загнуты, небольшой изгиб вперед. У них заточка такая вот, древние ножи. Это примерно такой меч был у апостола Петра, когда он отсек ухо Малху. Вот.
То есть это был не обоюдоострый меч?
Нет, это был не обоюдоострый меч, конечно. Это был меч, ну, он у большинства народов Востока был тогда вот такого, я забыл, как он назывался, Господи. Простите, забыл, как он назывался. Вот. Ну, для меня недопустимо совершенно. Это совсем другой меч. Примерно такие были у македонских воинов мечи.
При Аврааме все оружие было еще из бронзы.
Конечно. Конечно. Железо, видите ли, оно было очень редким. В эти времена просто редкостью было, что вот мы видим в описании дворца. Но это, видимо, попозже было, конечно, попозже. Вот. Но близко, вот по времени близко. В описании дворца царя Агамемнона, героя Троянской войны. Мы знаем, что события описываются более ранние в поэме «Илиада». Так вот, в описании дворца царя Агамемнона, как великая драгоценность, описывается полоса железа. Железо, оно было в это время метеоритным, небесным. Выплавлять из руды еще не научились. То ли хетты первые, то ли ассирийцы. Ну, ассирийцы 100%. Ну, были ли они первыми? Ну, Кавказик тот. Кто-то там на Кавказе опять это дело сделал. Вот, и запустил железо. За счет этого получили огромные преимущества. Не за счет крепости железа, потому что первое железо было мягче бронзы. А за счет того, что им можно было массовую армию вооружить. Оно дешевле намного, чем бронза. Намного дешевле. Бронзовые мечи, сохранившиеся, некоторые сохранились, они очень твердые. Они очень такие грозные, эти бронзовые мечи. Это не... Они дорогие. Они жутко дорогие. Вот у египтян, да, у них серповидные мечи. Вот эти. И топорики, похожие на томагавки. Но это именно топор. Каменные, конечно, каменные. Они такие, как похожие на галочку. Вот такую загнутую галочку, такую, которую рисуют дети. Такая. Хорошо отшлифованная, хорошо закрепленная, но вот спереди этого устройства. Ну и универсальнейшее оружие древнего мира, вот, лучшее из лучших, это, конечно, праща. Простая, гениально устроенная праща. Это мешочек с камнями у пояса привязанный. Камушки должны быть одинаковыми, потому что потренировался человек на камнях одинаковой величины. Римляне потом будут применять свинцовые пули, настоящие круглые пули, вот, чтобы пращник был тренирован на определенный вес заряда. Но она била очень хорошо. Она била скорострельная. Опытный человек мог попадать ровно туда, ровно в лоб Голиафу, шарахнуть. Вот. Воевали, конечно же. Без всякой стратегии, тактики. Тактика одна – навалить с толпой. Сколько их было в этих армиях? Нам говорит книга «Бытия», четко совершенно говорит. 300 с небольшим человек у Авраама, войско Авраама. 400 человек у Исава, когда он пошел навстречу брату своему Иакову. Ну, рассердился человек. Ну, что ж у него там, я бы тоже рассердился.
Не будем перескакивать, об этом попозже.
Ну, ладно, об этом попозже. Еще при жизни Авраам посылает своего преданного раба. Вот здесь опять раб, вот, с ним обращается Авраам как с членом семьи. Заметьте, с раба Авраам берет клятву ровно тем же способом, которым впоследствии возьмет Иаков с Иосифа. То есть положи мне руку под попу, вот, и поклянись, держа руку под моей попой, держи, вот поклянись мне, что...
Почему такое странное место выбрано?
Не знаю. А вот не знаю обычай. Ну, я еще раз говорю сторонникам благоговейных пауз в таких местах. Читайте внимательно Библию, она для вас написана, вообще-то говоря. Обычай был такой. Вот, и что он пойдет в дом отца, в Харан, в Месопотамию пойдет, и возьмет жену только из своих. Ну, и дальше была сотостория веки. Вот. Он пришел, там загадал, что она пришла с кувшином, напоила верблюдов, все так его замечательно приняла, потом его узнала. И почтительно принимают раба, отношение к рабу, да? Ну, раб же! Казалось бы, ну что он? Вещь! Купить, продать, убить, с кашей съесть. Да нет! Да ничего подобного! Да вот ничего, член семьи. Это большая патриархальная семья. Младший член семьи, но доверенный. Вот доверенный член семьи. Если мы посмотрим на современное, этому вот опять же Хаммурапи, великий и мудрый, мы с удивлением замечаем и в Междуречии, и в Вавилоне рабов, обладающих состоянием, рабов, обладающих правами, действительно правами на собственность. Но он раб. И тем не менее он раб. И вот, вот этот переходный период, как с торговлей за участок Сары, тоже вот он, человек в законодательстве, это только свободный общинник. Вот любой бедняк, любой пастух, да, это человек, член общины, связанный еще узами с общиной. Он может быть бедняком, он может быть совершенно нищим, да он, как правило, и беден, вот. Но мушкенум, вельможа во дворе, при дворе царя Хаммурапи, великого и мудрого, богатый вельможа, голова его оценивается вдвое меньше. Вот он богач, казалось бы, он там десяток общин этих купит, продаст, и ничего подобного. По своим правам он ниже.
Потому что раб.
Потому что раб. Вообще слуга. Если ты вышел из общины... Если ты слуга, если ты кому-то служишь, ты, ну, по социальному положению ты ниже в два, а то и более раз. Но не следует, вот, читая Библию, буквально понимать, когда говорит человек: «Я раб твой». Просто это как намеренное самоуничижение там в речи это есть. Вот. И Ревекка согласилась. Вот. И трогательная сцена встреч там была, как она увидела Исаака от... издалека и бросилась к нему. Ну, так. Кто такой, кто этот человек? Размечтался тут, конечно, Моисей. Это видно это. Но я очень люблю Исаака. Человек добрый, видно. По всем поступкам добрый, прощает. В нем нет вот этой вот ветхозаветной жестокости. Вот в нем она отсутствует полностью. Чистый человек. Ну, правда, немножко подкаблучник. Видим, как он слушается жену, вот эту самую Ревекку. Он ее любил, почему не послушаться? Так вот. Тоже очень показательная история с Исавом, старшим сыном Исавом, и с братом его Иаковом, который держался за пятку при родах. История с первородством. Когда она пыталась пристроить, Ревекка пыталась пристроить на место Исава, пристроить Иакова, диалоги, вот. «Я человек гладкий», — говорит, — «а он шерстистый». Вот он весь в шерсти, а я человек гладкий. Как нам тут быть, мама? Вот когда пойдем мы к папе, чтобы он же ощупает. Потом это ухищение с козленком, шерстью которого обложили шею, потому что пощупает-то везде, и руки. Так, где там? Мы видим из текста дальше, что мама-то любит обоих, и Исава, и Иакова. Немножко не одинаково, но вот он человек гладкий, и вот надо его продвинуть. И настолько вот эти вот бытовые зарисовочки, они вот во всей этой трогательной истории видны, как приходит Исав, это за первородку, «красного мне этого, красного дайте». Человек просто хочет есть, голодный охотник пришел с охоты, но вымотался. Вот, охотник проходит иногда в день по 50-60 километров. Ну, куда вот зверолов? Вот, пришел, дай поесть, брат. Вот, а он видит, варит что-то вкусное с приправами, наверное, с горькими травами, о которых неоднократно упоминается в Библии. Что это такое? Чеснок. А что-то такое вот такое вкусненькое, чечевицу красную. Да красного этого хочу, сказал Исав. Дай первородство, дай. Да забирай ты, елки-палки. Настолько это все понятно нам. Вот все вот эти вот сцены.
А что это за такое мистическое первородство? Что он ему отдал за похлебку?
Право на благословение. На благословение Богом через отца. Вот это право первородства. Оно не имеет отношения к имуществу.
Сергей Дмитриевич, ну вот у вас много детей. Вы что, их по-разному благословляете? И сила вашей молитвы разве зависит от того, кто родился первый, кто второй, а кто последний?
Абсолютно не зависит. Более того, она совершенно не зависит от того, кровный или некровный. Меня кровные дети упрекают в том, что я усыновленных больше люблю. Вообще-то, это правда. Что ж там говорить, правда. Потому... Почему, не знаю. Почему, не знаю. Видимо, по той же причине, почему отец старшему брату блудного сына ответил: «Ты же со мной, вот, и все мое твое», как я точно цитату не помню, это точно. «Дети – сокровища, все дети – сокровища, все до единого. И Исав, и Иаков, да, и мои дети. Вот все они дети».
Так в чем же дело?
В Божьем замысле, наверное, все-таки, потому что без Божьей помощи замысел хитроумной Ревекки не удался бы, я думаю. Вот. Но смотрите как, Иаков-то, он же трусоват. Вот. Он тут же сбежал, он моментально сбежал. Ну и дальше вот эта история, которую мы с вами напоминали, сватовство Иакова. Вот, как он за Рахиль отрабатывал, вот, но получил еще и Лию вот, в придачу, которую он тоже любил, и любил всех служанок, которых им дали в придачу, и еще некоторых, вот, и никого не осуждал. Иаков добр, жестокости нет в нем. Он не осуждал даже старшего своего сына Рувима за сожительство с... Он осквернил ложе отца с наложницей. И Господь не осуждает. Мы же видим, что мы дальше мы видим. А именно Рувим был против убийства Иосифа. Именно он выступил, и он переживал. Он, вот, где отрок? Как я к отцу пойду? Где отрок? Вот. И мы видим горе в этом восклицании, опять же. Это уже потомки. Мне вот очень нравится момент, когда... И он действительно, он вот на уровне тех отношений. На уровне тех исторических отношений, которые существовали тогда между людьми, когда возвращается Иаков, уже обросший стадами, детьми, женами, наложницами, возвращается к отцу, и навстречу ему идет брат. И Иакову страшно, потому что Исав, он не просто волосатый, он еще и очень сильный.
И, видимо, немного отмороженный.
Мы видим наоборот. Из всех этих историй мы видим добродушного, вспыльчивого, но отходчивого гиганта, который, было, давай, брат, махнем на все это рукой. Вот такой он как откупиться. У него первая мысль у Иакова – откупиться, послать подарки вперед. А Исав при встрече удивлен: «Ты что? Это вот тебе. Возьми». «Да брось ты! Все мое, твое!» Вот. На что говорит: «Нет». Опять же, вот та же самая торговля пошла, да? «Нет, возьми! Обязательно возьми!» И уговорил простодушного Исава взять. Больше всего мне тут нравится радость Исава, когда он увидел брата. Еще до всей этой торговли он бросается, вот как и в истории с блудным сыном, Исав бежит навстречу Иакову. И бросается ему на грудь, его прижимает его. Ну, кто там кому бросился на грудь, я не знаю. Там, судя по комплекции Исава, скорее всего, он его просто сдавил так, что кости захрустели. Вот. Но мы видим встречу двух братьев. Двух сыновей достойного отца. Хорошо воспитанных. Вот, по тем временам хорошо воспитанных. И они расходятся. Отца они будут хоронить вместе. А пока они расходятся. И Исав становится родоначальником народа идумеев, тех самых идумеев, из рода которых будет Ирод Великий, вот, который истреблял младенцев в Вифлееме. Вот этот вот самый историческая личность, конечно же, Ирод Великий, идумеянин из идумейской династии, потомок, прямой, видимо, потомок Исава Волосатого, а не Гладкого, как Иаков.
Интересно, что Иаков пошел за женой в Междуречье, а Исав все-таки взял в жены местных девушек, которыми, как я помню, Ревека была недовольна.
Одна моя родственница говорила так: свекровей надо расстреливать через одну. Потом подумала и говорит: нет, каждую. А сама была свекровь. Ну, это вот так вот. Ну, что ж поделаешь, тоже бытовое все совершенно. Кого взял? Она, как в мультфильме замечательно, Ванька добрый, как у гангрену за себя взял. Вот. Исавка-то добрый, каких нахватал. Но ничего, плодовитое было потомство. Вот. И он, видимо, человеком был самодостаточным и благополучно ушел. Вот почему ушел, тоже очень характерное для той эпохи объяснение. Там прям в Библии объяснение: пастбищ не хватило им на двоих. Они разрослись, и для кочевий, для странствий, я точное слово из книги «Бытия» забыл сейчас, для чего именно, им не хватало места, и они разошлись. Не враждовали, нет, разошлись, просто тебе туда, мне сюда, места хватало для пастухов, которыми брезговали земледельцы-египтяне. Странно, да? Вот пастухи вызывают в египтянах брезгливость какую-то, вот, что мы видим и в дальнейших событиях с прекрасным Иосифом, о которых речь пойдет уже, видимо, в следующей передаче. А сейчас мне осталось с вами попрощаться. Сначала прочитать нашу традиционную молитву. Надеюсь, что она станет традиционной, о нашей державе, о ее окраинах, потому что я много раз повторял, еще раз скажу: Россия может существовать только в состоянии империи. Россия не империя, видимо, погибнет. Поэтому вот нам надо молиться, нам нужно молиться не то, чтобы нам не погибнуть, а чтобы нам дальше нести миссию, нашу миссию. Вот как с Авраамом, да? У него была миссия, он ее нес.
Сергей Дмитриевич, но ведь рано или поздно любая империя распадается.
Кто сказал?
История.
Из всякого правила бывает исключение. Кроме того, распад Великой Римской империи породил западную цивилизацию. Восточная империя породила нас, Византийская империя, опять же. И где же мы видим гибель? Вот мы наследники, Москва, Третий Рим.
Вполне возможно, что и Российская империя породит что-то очень хорошее.
Но я не думаю, что это возможно. Но единственное, только что так помечтаю немножко, что мы возьмем и в православие Китай обратим. Там, конечно, жатва созрела, прямо скажем, потому что такого дремучего безбожия, как Китай, вот поискать. Там безбожие на бытовом уровне, въевшееся вот такое глубинное безбожие с древнейших времен. Ну ладно, не будем мы об этом. Наша страна не погибла, будем молиться о том, чтобы она не погибла. Помилуй, спаси и сохрани, Господи, правителей России, священство и воинство ее, и даруй им помощь в собирании Святой Руси в единой православной державе. Защити народ православный от всех врагов наших, видимых и невидимых. Защити, Господи, все народы, доверившиеся России, ожидающие покровительства и заступничества от нее. Пошли, Господи, архангела Твоего Михаила на одоление всех злоумышляющих на нас и верни мир нашим рубежам и окраинам. Аминь. И осталось прочитать благодарственную, теперь уже точно традиционную нашу молитву святителя Феофана Затворника. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый, слава Тебе, создавшему всяческое, слава Тебе, почтившему нас образом Своим, слава Тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам, ниспославшему Церковь Твою, устроившему для спасения нас и Царство Небесное нам, обетовавшему и устроившему нашему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющим спасение каждого лица и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. Кто хочет задать вопросы, пишите на радиостанцию «Радонеж» или мне на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Ну, заходите, подписывайтесь, будем общаться там, будем общаться здесь, будем общаться везде. Вот так. Храни вас всех, Господь, и до следующей передачи, и дальше.
Вы слушали программу «Исторические портреты. Люди Библии». Автор, историк и писатель Сергей Марнов, вел программу Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое. Это забытый край, Русь нам оставила.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Луки, 48-е зачало, глава 9, стихи с 49 по 56. Присем Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами», — говорят ученики Господу. «Не запрещайте», — отвечает Господь, — «ибо кто не против вас, тот за вас». Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему, не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. И мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами, не потому, что нам все равно, что происходит с ним, а потому, что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иначе говоря, хочешь ли, мы устраним все преграды? Хочешь ли, мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении? Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь. И пусть будут сожжены противящиеся тебе». Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь он предаст себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл его пришествия в Иерусалиме, ни в каком другом месте, и он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит его. Тем, кто хочет следовать за ним, но ставит ему условия, он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды, даже если вокруг вас возрастает число отступников. Мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надежды, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане, не стать рабами его переменчивых мод и идеологий, устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли, мы скажем, — говорят апостолы, — это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя. Нам надо приобщиться хотя бы в малой степени к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины, лицо идущего в Иерусалим земной, где совершаются до конца история сражения ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу, и в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.